Всем привет, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «За бортом». Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий этого подкаста. Наш первый эпизод 2022 года хочу начать с поздравлений со всеми прошедшими грядущими праздниками, которые вы отмечаете в это светлое время года. Будьте здоровы, благополучны, счастливы и вообще пусть все, что вам в этой жизни важно, в новом году будет с вами. Этот эпизод подкаста представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Я очень рад, что сегодня на другом конце этого виртуального воображаемого провода с нами снова мой постоянный соведущий, независимый старший редактор NHL.com.ru Сергей Демидов. Сергей, привет! Как тебе живется в 2022 году?
Привет, Павел, рад слышать тебя. Живется пока отлично. Главное, что все живы-здоровы, праздники прошли без больших потерь, и мы готовы двигаться дальше.
Слушай, я бы рад про себя тоже сказать, что живется отлично, но неспокойно живется. Я вот хочу, знаешь, сегодня начать с темы, которая сейчас, я думаю, больше всего беспокоит не только даже саму НХЛ и не только ее департамент по проведению чемпионата, но и любого из нас, в частности нас с тобой, кто управляет командами в фэнтези-лигах или, по крайней мере, пытается это делать. Если вы в этом участвуете, то, я думаю, не мне вам рассказывать, какой у нас кошмар вообще, мрак и ужас творится с составами на протяжении всего последнего месяца, со всеми этими переносами матчей и с безумным количеством игроков в ковид-протоколе. Вот к 13 января, когда мы записываем этот эпизод, уже перенесены 104 матча. 104. Это примерно, значит, 8% всего календаря, поскольку всего в НХЛ в регулярном чемпионате 1312 матчей, вот 104 из них – это там каждый 12-й условно. Это мы только приближаемся к отметке середины чемпионата. Ну, если я начну перечислять отложенные матчи, мы тут будем до следующей недели сидеть, я, естественно, не буду этого делать, но, знаешь, я вот хотел о чем вообще подумать и порассуждать вслух. Люди, которые в НХЛ отвечают за составление календаря. Я просто не представляю себе, как они работают. Они уже могли бы сказать, знаете, ребята, у нас и без этого всего задача вообще сложнейшая перед нами стоит. Составить расписание на 1312 матчей таким образом, чтобы их все упихать в шестимесячный срок в 32 городах, где помимо хоккея, значит, арены забиты баскетболом, концертами, новогодними елками, фигуристами какими-то, цирком с конями, с мартышками. И причем надо сделать это так, чтобы еще всем было удобно, чтобы никто, боже упаси, не играл 3 дня подряд, ни одна команда, чтобы ни у кого спаренные матчи ни в коем случае не были на расстоянии больше, чем 1000 миль друг от друга 2 дня подряд. То есть представляешь, насколько вообще это комплексная и сложная задача изначально, даже вот без всяких ковидов составить такое расписание. И дальше на них падает 104 переноса с уже полностью упакованным расписанием всех арен во всех городах. Как вообще в этих условиях работать? Они могли сказать, ребят, знаете, мы на это не подписывались, мы так не договаривались, перезвоните нам, пожалуйста, когда все это пройдет. И мы можем тогда сесть и нормально все это сделать. Хорошо, так значит, возвращаясь к непосредственно уже самим переносам, мы тут даже не поленились, слепили такую табличку, чтобы это было наглядно. Мы в аудиоформате, естественно, не можем вам ее показать, но я просто пробегусь по основным ее тезисам и положениям. Значит, 32 команды в НХЛ. Нет команды, которая не пострадала бы от переносов вообще. Есть несколько, которые пострадали меньше других. Вот в частности у Лос-Анджелеса, у Сан-Хосе, у Сент-Луиса и у Тампы. Всего 3 матча были перенесены, причем они почти все перенесены в никуда. Перед тем, как я продолжу, я просто скажу, что из всех 104 перенесенных матчей только 6 уже были переназначены с конкретными датами, когда они будут реально сыграны, и только 2 уже сыграны. Остальные, сколько получается, 98, еще даже не имеют дат. Так, и смотрим с другой стороны этого экстрима. У нас есть 6 команд, у которых перенесено как минимум 10 матчей. В основном это, конечно, канадские клубы. Вот у Калгари перенесено 10 матчей, из которых 8 домашних. У Эдмонтона перенесено 10 матчей, у Монреаля 10 матчей, у Нью-Йорк Айлендерс перенесено 12, у Торонто перенесены 10. И, наконец, чемпион этого прекрасного соревнования – это Оттава Сената с 14 перенесенными матчами. Что такое 14 матчей? Вот просто подумайте сами. Это месяц плотного календаря игры через день. Да? Весь олимпийский перерыв, который вообще был предусмотрен перед началом сезона, составлял всего 3 недели. То есть при всем желании 14 перенесенных матчей невозможно упихать в 3-недельное окно. И вот у меня к тебе вопрос в этой связи. Как ты думаешь вообще, мы будем это разруливать? Как этот сезон можно доиграть с наименьшими потерями, чтобы сохранить все-таки какой-то спортивный принцип?
Так, ну, во-первых, смотри, про Оттаву. 14 матчей у них всего перенесено, но один уже матч был сыгран, насколько я понимаю, против Нью-Джерси. Он был перенесен с 16 ноября на 6 декабря.
6 декабря, да, осталось 13.
13, да, уже не 14, уже лучше, да?
Да, все равно очень плотный месяц будет, да. Полный.
Ну, смотри, во-первых, мне хочется тебя успокоить, как и всех болельщиков и менеджеров фэнтези-команд, потому что, на мой взгляд, лига в решении данной проблемы достаточно гибка и еще есть... То есть мы еще не подошли к тому пределу, когда можно начинать рассуждать о том, что чемпионат находится в опасности. Во-первых, мы напомним, что в конце декабря НХЛ вернулась к правилам прошлого сезона, ввела так называемые taxi squads, они же тренировочные составы, разрешила вызывать экстренно вратарей из клубов АХЛ. То есть глубина составов команд сейчас достаточно высока, и попадать в ситуации, когда перед игрой у команды появляются положительные тесты, играть некому, и из этого переносится матч, ну, по крайней мере, этот сценарий, он уже не так часто будет встречаться.
Пожалуй. Да. И на это единственное, я тебе только возражу, что ты прав, да. Тренировочные составы позволяют заткнуть дыры и все-таки выпустить команду на лед, пускай в далеко не оптимальном составе, и провести матч таким образом. Но чего НХЛ старается не делать, и я прекрасно ее в этом понимаю, она не хочет проводить матчи с неполными трибунами. Этого мы уже наелись, спасибо, огромные деньги потеряны, телевизионная картинка страдает, атмосфера страдает, никто не хочет играть с пустыми трибунами. В Канаде сейчас посещаемость ограничена. Сколько это продержится, ну, будем надеяться, что недолго, но пока что из-за этого переносятся матчи на канадской территории многие. И из-за этого как раз мы и видим, что у Калгари, там, в Монреале, у Торонто и у Оттавы от 10 до 14 слетевших матчей. И у Монреале, если я не сказал. Вот, и еще такая проблема. Извини, я отдаю
тебе. Словно, да, ты прав, но я думаю, что пока матчи можно переносить, лига их переносит. А когда это уже будет нельзя делать, то тут уже, наверное, в первую очередь будет ставиться в приоритет целостность чемпионата, а не посещаемость. Да? То есть если выбирать между посещаемостью и проводить матчи или нет, наверное, в конце концов все-таки будет сделан выбор в пользу того, чтобы команда играла. Мне кажется, так. Но давай дальше. У нас не будем забывать, что НХЛ отказалась от поездки на Олимпиаду, и не просто так. Если вы посмотрите в расписание, то нету матчей в почти весь февраль, с 3 по 26. Конечно, у нас есть матч звезд в Лас-Вегасе, который будет сыгран 5 февраля. Но, тем не менее, все равно остается 17 целых свободных дней. Сколько игр можно провести за этот отрезок? Ну, 8-9 легко. Если играть через день... 8 игр за 17 дней – это вполне себе нормальный график.
И при идеальной доступности арен во всех городах, при возможности.
Логистику. Ну, подожди, я хотел об этом сказать чуть позже. Да, ты меня... Окей. Да. 8-9 матчей легко. Это покроет почти все переносы, которые есть сейчас. С Оттавой, конечно, несколько сложнее, но там я посмотрел расписание Оттавы. Например, в марте у них есть пауза в 4 дня. В апреле есть пауза в 3 дня. Ну, то есть какие-то игры можно туда запихнуть. Примерно та же самая ситуация у Islanders. Конечно, не все так просто. Ты правильно сказал про логистику. Потому что еще летом, когда был объявлен календарь и арены, зная, что на это время у них не будет матча НХЛ, они забронировали время для других мероприятий. И с этим тоже как-то надо будет договариваться, но все равно вот эта февральская пауза – это самый мощный основной ресурс распределения вот этих перенесенных игр. И я думаю, что пока нельзя сказать, что число переносов достигло критической величины. Хотя, вероятно, и близко к нему. Потому что в последние дни мы видим, что перенесенных матчей становится все меньше, даже при непростой ситуации в командах. Там Монреаль играл, да, неполным составом. Еще какие-то были случаи сразу после паузы. У Тампы тоже было не все хорошо, но тем не менее они играли. И, насколько я понимаю, пока чемпионат еще можно провести в планируемые сроки. Хотя в любом случае у лиги в качестве резервного варианта всегда есть возможность немного сдвинуть начало плей-офф. Мы помним, вот, как это было в прошлом году, когда Ванкувер доигрывал свои матчи. У них было больше 8 или 10, да, перенесенных игр. Они доигрывали чемпионат в очень плотном графике. И начало плей-офф было сдвинуто, я не помню, на неделю, на полторы, что-то такое. То есть это еще плюс, добавляем еще плюс 7-10 дней. Ну, в принципе, и ситуация выглядит не так страшно.
А там, кстати, не было наложения, не было такого, что Ванкувер еще доигрывал регулярку, а плей-офф уже начался, не помнишь?
Мне кажется, по-моему, там был принципиальный вопрос именно в том, что плей-офф не начинался до того, как не доиграет Ванкувер.
Да. Знаешь, вот...
Хотя нет, нет, там было наложение, да-да-да. Там уже Ванкувер играл с Оттавой, по-моему, и ни те, ни другие не выходили в плей-офф, но надо было доиграть. Ну, буквально пару дней.
Вот, знаешь, мне кажется, что может к этим все и закончится, потому что... Оттава, ну, будем честно говорить, вряд ли выйдет в плей-офф. И, возможно, можно закинуть ей наконец, на концовку сезона, матчи с командами, которые тоже в плей-офф не выйдут, и они там как-то тихонько их доиграют параллельно. Допустим, можно представить. Не так уж сложно упихать там 5 перенесенных матчей Питтсбурга, 3 перенесенных матча Сан-Хосе, Лос-Анджелеса, там у Флориды всего 4 матча съехало. Это все можно действительно в олимпийскую дырку засунуть. Но вот, конечно, вот это все, знаешь, у нас все-таки очень в голове отпечатана дата 29 апреля, когда должен закончиться регулярный чемпионат, что и так на 3 недели позже обычного. Примерно мы обычно заканчиваем в районе там 6-8 апреля и начинаем плей-офф. Здесь да. 29-е, и у меня совершенно нет уверенности, что мы сумеем это сделать.
Ну да, посмотрим. Главное, чтобы не было большого количества переносов вот с этого момента. И тогда, наверное, уже можно будет чемпионат доиграть более-менее в нормальном режиме.
В общем, люди, которые делают НХЛ-календарь, они вряд ли нас на русском языке послушают, но, ребята, колоссальный вам респект. Я не знаю, как вы все это будете организовывать и какого вообще... Какой у вас есть великолепный софт, который на все это способен. Но респект и уважуха, и всяческая лучи поддержки вам.
Да, ну слушай, не только календарем мы живы, не единым календарем. Давай немножко успокоимся и поговорим про более духоподъемные вещи, которые за последние несколько недель были в лиге. И в первую очередь мне бы хотелось поговорить о трех российских игроках, которые пропустили большую часть чемпионата и очень ярко вернулись. И мы все не можем представить, как же мы все эти месяцы без них жили.
Три русских богатыря, можно сказать.
Три русских богатыря. Да, кто у нас будет за Добрыню Никитича?
Ну, за Добрыню, наверное, как самый здоровый, наверное, Малкин пойдет.
Вот я тоже думаю, что Малкин, да, Евгений Малкин вернулся после операции на колене. Последний матч он проводил в конце мая, после чего лег на операцию, долго восстанавливался. И первую игру провел в Анахайме, вот буквально на днях, во вторник. И, божечки, как же он классно выглядел, когда он в... предматчевых интервью говорил о том, что его колено чувствует себя теперь на 200%. Я выглядело это как фигура речи, но, судя по всему, это не так. Потому что Малкин действительно сыграл великолепно, забил 2 гола, сделал 1 передачу. И Питтсбург, про который мы чуть позже еще поговорим, и без того играет здорово. Да, у них 11 побед в последних 12 матчах. Но с таким Малкиным... Ой-ой-ой, ребята, держитесь. Там же еще и Джей Гюнс или Брайан Раст классно играет. Сидни Кросби набирает форму. В общем, у Малкина есть, подозреваю, все шансы стать первым российским игроком, который выиграет 4 Кубка Стэнли. Конечно, до этого еще далеко, безусловно, но все шансы на это у Питтсбурга и у Малкина, на мой взгляд, есть. Ты как думаешь?
Шансы, конечно, есть какие-то, да, но им... Слушай, им настолько трудно приходилось в плей-офф в последние годы, и, как мы знаем, это два совершенно разных зверя регулярно чемпионата плей-офф, я бы не стал так далеко забегать. Мне больше, знаешь, хочется сфокусироваться на самой личности Евгения Малкина, потому что в 35 лет, а ему вот в июле именно столько исполнилось, не играть в хоккей полгода и вернуться в таком состоянии, знаешь, это дорогого стоит. Я не знаю, кто как вообще, какого ждал увидеть Малкина, но такого я увидеть не ожидал, честно говоря. Я немножко шокирован, насколько он был хорош в этом первом матче. Я думал, что все-таки он, знаешь, традиционно, даже когда он полностью здоров и начинает сезон в октябре, он часто раскачивается не быстро, он начинает сезон так себе. В Питтсбурге часто начинают конючить, что у нас там, чего у нас Джина так мало очков набирает. Здесь, ну, просто вау.
Да, может, при этом это еще и была гостевая игра и против Анахайма, а Анахайм в этом сезоне играет великолепно, особенно у себя дома, и пропускает очень мало. То есть, тем более ценно это выступление Джина. Хотя, конечно, по одной игре судить, да, на такой долгий срок мы не будем, но скажем о том, что первая игра Джина обнадеживает и вселяет очень большой оптимизм.
Да, и я, знаешь, я представляю себе, вот ставя себя на его место, как важно ему было именно в этой первой самой игре показать, что я все еще здесь, я все еще Малкин, я будущий лауреат Зала Славы, не забывайте обо мне. Я думаю, что он очень-очень к ней тщательно и готовился, и настраивался на нее, я не знаю, что он, так сказать, как выглядит эта рутина, но в октябре, в ноябре, в декабре, знаешь, не часто увидишь такого Малкина, даже казалось бы, полностью вошедшего в ритм, вошедшего в сезон, каким мы вчера его видели. Он обычно такую скорость набирает вот уже после Нового года. Может, он вообще начинает с Нового года каждый год? Зачем ему это осень?
Я думаю, что он будет против все-таки.
Ну, наверное. Я думаю, что и клуб будет против, честно говоря.
Ладно, следующий богатырь, который вернулся в хоккей, Никита Кучеров. Никита сыграл 3 матча в начале чемпионата, получил травму. Был очень этому расстроен, потому что мы помним, что весь прошлый регулярный сезон он тоже пропустил. Классно себя проявил в плей-офф, выиграл 2-й подряд Кубок Стэнли. По словам Джона Купера, очень серьезно готовился летом, намеревался провести какой-то выдающийся регулярный сезон, но после 3 игр получил травму и пропустил 82 дня, по-моему, там прошло между его игрой 16 октября против Вашингтона и 6 января против Калгари, когда он вернулся.
Да.
И слушай, та же история. Человек пропустил много-много времени, вышел и сразу начал рвать. Какие 2 блестящих паса Кучеров отдал в той игре с Калгари? Просто выложил поинту и еще киллерну, что ли. Супер передачи. Потом он, правда, остался без очков в игре с Бостоном, получив минус 3. Тут мы насторожились. Однако уже через 3 дня 3 гола в ворота Баффало. Понятно, что Баффало не самый серьезный соперник. Тем не менее, Кучеров оформил хэт-трик. Мы снова восхищаемся его игрой. Тампа снова уверенно себя чувствует в турнирной таблице. Чего мы ждем от Кучерова дальше?
Слушай, вот, знаешь, в случае с Кучеровым, в отличие от Малкина, я практически не сомневался, что мы увидим вот нечто подобное, потому что мы это уже видели. Мы видели, как он, пропустив весь предыдущий регулярный чемпионат, вернулся к старту плей-офф и сразу же порвал Флориду, по-моему, 2+1 у него было в первом же матче плей-офф с Флоридой, и дальше его было не остановить, и он 2-й год подряд был лучшим бомбардиром плей-офф. Ну, то есть, вообще, как будто человек не пропустил ни минуты. И Я понимаю, что, знаешь, это невозможно и не следует это принимать за должное, потому что это безумно трудно сделать, когда ты не играешь в хоккей там по... В случае с ним тогда, это сколько, месяцев 8 не играл, сейчас не играл 3 месяца. Очень тяжело вернуться и абсолютно вот как будто ты и не исчезал. Играть сразу в свою лучшую игру. Я не спортсмен топ-уровня, я вообще не знаю, какими запредельными усилиями это достается. Но понятно, что это совершенно неземного уровня талант, и помноженный на нечеловеческую совершенно работоспособность и сфокусированность, и желание, готовность сделать вот все, что угодно, все, что нужно, чтобы быть лучшим самим собой. Вот это вот Никита Кучеров, и он в очередной раз это нам показывает. И я, честно говоря, то есть я тоже за него рад очень, но я не в шоке от того, что он сделал вот эти вот 5 очков в 3 матчах в первых. А Малкин в этом смысле меня удивил сильнее, я бы сказал. Угу.
Ну, в общем, Кучеров – это наш Алеша Попович тогда?
Видимо, да.
А Ильей Муромцем мы нарекаем Илью Михеева, потому что куда же без Ильи? Илья Михеев, у него была такая же, была похожая ситуация с Кучеровым, он провел, он получил травму в предсезонном матче, пропустил все начало регулярного сезона, сыграл один матч 14 декабря и загремел в ковид-список после этого сразу. И поэтому фактически сезон для Ильи начался 1 января матч с Оттавой, в котором он сразу же забил 2 гола, в том числе один в меньшинстве. Мы все помним, сколько моментов у Михеева в прошлом сезоне было в меньшинстве, сколько выходов один на один, которые он себе создавал при помощи своей великолепной скорости. А я напомню, что скорость Ильи Михеева многие сравнивают со скоростью Конора Макдэвида, ни много ни мало. И в этом немного преувеличения, между прочим. То тут, наконец-то, у Ильи поперло, в общем. Прямо скажем. Он забил 4 гола в первых 4 матчах этого года. Наконец-то, в общем, получил заслуженное, потому что очень хотелось, чтобы у него получилось. Михеев один из таких игроков, который очень старается, но которому прям ужасно не везло. В прошлом сезоне процент его реализации бросков составил 6,5%. Ужасно мало. У него было 107 бросков, 7 голов.
В принципе, да, это метруха конкретная.
Да, при 107 бросках, ну и среднем проценте реализации 12-13%, ну, сколько? Ну, в общем, голов столько у него должно было бы быть.
Ну, 14 голов примерно, да.
Не 7, ну не 7, ребята. И, в общем, есть все предпосылки к тому, что в этом сезоне Михеева реально прорвет. Потому что ему и доверяют, и моментов у него много возникает. И вот его снова тут пробовали во второй тройке Maple Leafs с Таваресом и Нюландером. Не очень у них получилось, его потом опять в игре с Аризоной вернули в третье звено. Но мы не будем говорить, что это плохо, потому что третье звено означает более выгодный матчап, более слабых соперников и больше возможности себя проявить.
Так что да, но не стоит забывать, что это речь все-таки про Торонто, в котором суперзвезда на суперзвезде, и ей уже погоняют. И я думаю, что в 15 других командах Михеев наверняка бы играл в топ-6 с его атакующими возможностями и способностями. Ну, просто в Торонто это будет чуть-чуть другая роль. И все равно это не помешало ему набрать вот 5 очков в 4 матчах. Он забил победный гол против Эдмонтона, кстати говоря. Молодец. Да, за него тоже... Просто очень радостно. Приятный парень, веселый.
Да, ну и не можем не сказать об Александре Овечкине, который проводит выдающийся сезон. Хотя 2022 год для него начался не так удачно. У него на момент нашего разговора 4-матчевая безголевая серия, которая с ним случилась впервые в сезоне. Но будем считать это такой паузой, шаг. Лев сделал шаг назад, чтобы сделать 2 шага вперед, потому что...
Прыгнуть на добычу.
Да, на Яромира нашего Ягра. Потому что 31 декабря в матче с Детройтом Овечкин забил 2 гола, в том числе в большинстве. Он стал для него 275-м в карьере. И Я думаю, что Овечкин очень выдохнул, когда он наконец вышел на первое место в истории лиги по голам в большинстве. Дэйв Андрейчук остался позади. Очередной рубеж взят. Но, конечно, на этом Александр не успокаивается и идет за Яромиром нашим Ягром, до которого осталось 13 голов, а это третье место в истории НХЛ и первое место среди европейских игроков.
Да, и буквально на днях я там, так на коленке быстро рассчитывал вообще, каким темпом Овечкин идет в этом сезоне. Последний раз, когда я смотрел, он шел по графику на 53 гола в этом чемпионате, забивает чуть больше, чем 0,6 гола за матч, даже при нынешней вот этой четырехматчевой паузе. Кстати, любопытно, что вот эта четырехголевая, значит, его пауза, она совпала с четырехматчевой безвыигрышной серией Вашингтона. То есть без голов Овечкина Вашингтон выиграть у него не получается, в общем. Да, ну и если таким темпом пойдет, то вот эти 13 голов до Яромира, это примерно 19-20 матчей. Ну, в зависимости от того, как будет выглядеть календарь. Уже не хочу к нему возвращаться больше, потому что мне и так уже валидол надо пить с этим календарем. Либо февраль, либо март, наверное. Ждем вот этого.
Так, да.
И, слушай, напоследок, перед тем, как прощаемся на сегодня, знаешь, в каждом сезоне у нас есть какие-то, ну, какие-то сюрпризы, какие-то команды, которые совершенно неожиданно выстреливают и играют намного лучше, чем от них ждали. И вот как раз сейчас мы приближаемся к отметке половины чемпионата. Три месяца, буквально вчера как раз была трехмесячная у нас, значит, отметка с начала сезона. Давай быстренько пробежимся по тем, кто нас удивил. Начни ты.
Да, давай пробежимся. Я хочу сказать про Нэшвилл. Никто не ожидал от Нэшвилла, ну, практически ничего в этом сезоне. Максимум, наверное, на что рассчитывала и команда, и болельщики, это побороться за выход в плей-офф. В принципе, так и сезон для Предаторс и начался. Однако затем что-то случилось. И Нэшвилл попер. И из последних 14 матчей выиграл 12 и уже занимает первое место в центральном дивизионе. На счету Нэшвилла 5-матчевая победная серия. С 4 декабря у них 30% реализации большинства, почти 90% надежности меньшинства. Все это топ-5 в лиге за этот отрезок. В воротах великолепен Юси Сарас, который превратился в полноценного наследника Пекерины. Уже можно об этом смело говорить. Наконец-то у Нэшвилла разыгрались Мэтт Дюшен, Филипп Форсберг, у которых последние годы были достаточно серьезные проблемы с результативностью. Роман Йоси по-прежнему лучший бомбардир. Но особенно мне бы хотелось сказать, то есть вот это все основные элементы успеха. Да? Если у тебя не играет вратарь и основные и лидеры, то ты вообще ни на что не можешь претендовать. А что делает команду по-настоящему сильной, то это глубина состава. И у Нэшвилла появилось великолепное третье звено в составе Таннера Жано, Колтона Сисенса и Якова Тренина. И, между прочим, все они входят в число 9 лучших бомбардиров команды. А если посчитать по силовым приемам, то они вовсе... Лидеры Жано и Тренин отвечают за силовую составляющую, Сисенс за розыгрыш шайбы. И, в общем, эти ребята так выматывают соперника, что это позволяет другим, открывает другим дорогу, собственно, к тому, чтобы забивать голы, к тому, чтобы оборонять свои ворота. В общем, если кто-то еще не обратил внимания на этих ребят, обязательно сделайте. Они играют в такой, знаете, классический хоккей, олдскульный, и ими нельзя не восхищаться, это слишком громкое слово, но не обращать внимания на них точно нельзя.
Да, они только что очень красиво обыграли Колорадо, по-моему, 5-4 в овертайме.
Да, именно так.
Это было эффектно и здорово.
Именно так. И вторая команда, которую мне бы хотелось отметить, это Ванкувер, который отвратительно начал чемпионат, но в последнее время тоже пошел по восходящей. И произошло это после того, как тренер Брюс Бодро вернулся в большой хоккей, заменил на посту тренера Кеннекс Трэвиса Грина и начал с 7 побед подряд. А первое поражение в основное время Canucks и вовсе потерпели вот только во вторник, при этом уступив в гостях Флориде, которую мы знаем, как играет дома, лучше всех в лиге. И здесь, в принципе, рецепт тот же самый. Это великолепная игра вратаря. Тед Черденко при Будро одержал 7 побед в 7 матчах, отразив 95,5% бросков. Круто играет Джей Ти Миллер в 10 матчах при Будро, набравший 13 очков. Брока Бессера наконец прорвало. У него было в первых 22 играх 4 гола, ну что совсем не серьезно. Зато в следующих 7 уже 5. Тенденция налицо.
Да, вот удивительно, все-таки личность тренера в хоккее, да, мы возвращаемся к этому. Ну, казалось бы, ну насколько может команда преобразиться от смены просто-напросто голоса в раздевалке и лица человека, который стоит позади их скамейки во время матчей. И вот такая вот...
Безусловно.
Просто, да, небо и земля.
Да, Трэвис Грин, судя по всему, очень хороший человек, но Брюс Будроу аксакал тренерского цеха, и, судя по всему, ну, мы все знаем, что Будро, одно из его главных качеств – это работа с молодежью. Не просто так его в Ванкувер позвали. В Ванкувере этой молодежи очень много. Он сам по себе вообще очень харизматичный человек и кажется здесь очень-очень удачным выбором. И нас это тоже интересует в том числе потому, что в Ванкувере играет Василий Подколзин, который при Будро тоже стал получать намного больше времени. В последней игре он установил свой личный рекорд по игровому времени, сыграв 17 минут, что уже очень даже неплохо.
Ну, здорово. Слушай, ты очень обстоятельно подошел к этому вопросу. Я по своим сюрпризам пробегусь гораздо лаконичнее и, возможно, пунктирно. Вот. Но первая команда, которую мне бы хотелось здесь упомянуть, это Нью-Йорк Рейнджерс. Безусловно, они с приобретением Панарина оттолкнулись от своего дна воображаемого. У них, как мы знаем, была такая перестройка на лету. И, в общем-то, в этом сезоне от них действительно ждали, что они сыграют существенно лучше, чем в предыдущем. Не знаю, существенно ли, но лучше. От них, безусловно, уже ждут попадания в плей-офф. Но посмотрите, где они сейчас. У них 50 очков после 37 матчей, 23 победы, 10 поражений. Они, собственно, делят с Каролиной первое место в столичном дивизионе. Просто матчи больше провели. И, знаешь, мы ждали, что они будут лучше, но лично я не ждал, что они будут настолько лучше. Причем, ну, это, может быть, там не, знаешь, за это, может быть, орден в этом сезоне не вешают, за то, сколько у них было потерь, потому что дикое количество потерь было у всех, там, из-за ковида, из-за травм, из-за всего на свете. У них Панарин уже пропустил много матчей. У них Шестеркин, который их основной первый вратарь, проводит великолепный сезон. Он, казалось, получил какое-то незначительное повреждение, а его, извините, месяц уже нет. Он лечился, потом, по-моему, в ковид-протокол тоже попал. Я уже не в состоянии следить за сотнями людей, которые там находятся. Вот. Но просто они все это преодолевают. У них и сейчас, собственно, значит, Баркли Гудро находится в ковид-протоколе, Сэмми Блейн играет, Райан Ривз не играет, ну и вот это и Шестеркин. И Панарин пропустил сколько? 5 матчей. Вот, в общем, молодцы. Я бы сказал, превосходит ожидания. Следующая команда – это, знаете, Питтсбург Пингвинс. Странно говорить такой о команде, которая 15 лет подряд выходит в плей-офф и, собственно, держит по этому... в этой категории текущий не рекорд НХЛ, но это самая длинная активная серия попаданий в плей-офф. Просто, знаешь, они все не молодеют. Лидера, я имею в виду, Малкину, как мы говорили, уже 35 лет, Сиду, Сидни Кросби 34, Летангу, по-моему, 34. И, ну, где-то должен начаться закат этой вот полярной звезды. Вдобавок мы знали, что Малкин пропустит большущий кусок в начале сезона, не будет играть, вот он только вернулся. Сидни Кросби пропустил большущий кусок там и с травмами, и с ковид-протоколом. И, кстати, нельзя сказать, что он проводит сейчас какой-то феерический сезон. Он играет на своем нормальном, хорошем уровне, но он уже не феерит. Знаешь, о нем сейчас уже ну, как-то вот перестали в последнее время упоминать как о, там, я не знаю, игроки из топ-десятки даже, может быть, сильнейших НХЛ. Потому что вот если смотреть на вещи прямо сейчас, он, может быть, им уже и не является. Он все равно великолепный игрок. И тем не менее, Питтсбург 47 очков, 21 победа и 9 поражений. Очень хорошо идет по дистанции, несмотря на все эти потери. У них там был кусок, где они, по-моему, в ноябре они выглядели не очень хорошо, но декабрь и вот начало января – это просто великолепие. Они, Сергей уже сказал, они выиграли сколько? 11 из 12, да, последних?
Да.
Да. И это только они набирают оборот. Вот вернулся Малкин, сейчас мы посмотрим, как они расставятся в этой ситуации. Прекрасный сезон проводит Джейк Гюнцель. В общем, Питтсбург тоже мои личные ожидания, безусловно, превзошел. И последняя команда, мы уже о ней немножечко говорили на этом подкасте, в предыдущих эпизодах, это Anaheim Ducks. Ну уж от кого мы совсем ничего не ждали. Ну вот если вспомнить предсезонные прогнозы, какие угодно, ну никто из нас вообще не давал им ни секунды шанса, что они могут даже оказаться близко к зоне плей-офф. Ну потому что у них перестройка в самом разгаре, там сплошная молодежь, там из таких вот ветеранов-стариков, понюхавших пороху. Ну вот Райан Гетслов, капитан, которому 36 лет. Джон Гибсон, он еще не особенно возрастной вратарь, но уже достаточно опытный, очень хороший вратарь. Ну и по сути все. Но сейчас там по году стали делать сразу совершенно другие люди. Там достаточно молодой, по-моему, 25-летний Трой Терри, который набирает кучу очков. Там несколько прекрасных новичков. Тревор Зеграс, который сейчас вот, вы наверняка все видели его сумасшедший лакросс-пас, да, на подшайбу Сони Милана в матче против Баффало. Претендент на, можно сказать, самый красивый гол сезона. Вот они стали новым лицом этой команды и стали гораздо быстрее, чем можно было думать. И у них сейчас вот 45 очков, 19 побед, 13 поражений. Они тоже уверены достаточно идут в зоне плей-офф. И безусловно превосходят мои ожидания. Вот мои сюрпризы.
Угу. А разреши я прямо еще буквально в экспресс-режиме сообщу такие, ну, немного наших новостей.
Давай, конечно.
За последние несколько недель с момента выхода последнего подкаста в этом сезоне первые матчи провели у нас, получается, Евгений Малкин, Дмитрий Саморуков дебютировал в НХЛ за Эдмонтон. Угу. И Егор Замула впервые в этом сезоне сыграл за Филадельфию. Таким образом, общее число российских игроков, которые хотя бы по матчу сыграли в этом сезоне, достигло 55. Это новый рекорд. Это новый рекорд с момента введения потолка зарплат в 2005, сезоне 2005-2006. И чемпионат еще даже не наполовине. И представляешь, сколько же всего российских игроков сыграет к концу сезона. Это очень отрадная тенденция.
Да, и как ты знаешь, я сейчас последние вот неделю-две стал заниматься нашими ребятами, которые играют в низших лигах. Их там тоже, ну, чтобы повежливее сказать, до черта. По-моему, 48, что ли, человек россиян сейчас играет в АХЛ или, по крайней мере, проводило какие-то матчи в этом сезоне. Многие из них уже стучаться в двери, там, в частности, вот защитник Дмитрий Мироманов, да, по-моему, который в Вегасе сейчас в тренировочном составе, и он выходил на лед у них в последнем матче. Да, и, между прочим, очень прилично выглядит, очень талантливый, интересный атакующий защитник. У них, по-моему, сейчас у Вегаса Шей Теодор попал в ковид-протокол, и вот как раз Мироманов очень органичная ему замена на этот момент, и я думаю, что вот о нем вы еще обязательно услышите и будете его видеть.
Да, но Мироманов там классно себя проявил еще в выставочных матчах предсезонным, забил пару голов,
да.
После чего даже провел матч в НХЛ на позиции нападающего.
Могет и так.
Да. И еще одна новость касается Ивана Проворова. Насколько вы знаете, у него закончилась его железная серия матчей подряд сыгранных с начала карьеры на отметке в 403 игры. Мы всячески сочувствуем Ивану, он попал в тот же ковид-протокол, заболел. Чувствовал себя хорошо, но по правилам лиги не мог играть, пропустил несколько матчей. И, к сожалению, вот эта серия 403 матча у него прервалась. Но мы надеемся, что он начнет новую.
Слушай, ты представляешь, какая засада сейчас у всех людей, которые гонятся за этими железными сериями, которые берегут себя всю карьеру, там правильно питаются, соблюдают режим, не пьют, не, я не знаю, спят
правильно. В этой связи надо следить за, особенно внимательным вообще, надо быть Киту Йендлу. У него же,
да, по-моему, он же в этом сезоне же должен...
Там 13 матчей ему осталось провести, чтобы побить рекорд Дуга Джареса. 953, что ли, у него сейчас? Что-то такое.
Ну, не готовы мы с точными числами, да, но он очень близок. Это должно произойти в этом сезоне, поэтому, пожалуйста, никто вообще не чихайте на Кита Йендла, не подходите к нему, не разговаривайте с ним. Без масок к этому человеку не приближаться. И пускай он... Ему надо в ближайший месяц жить в бункере, я считаю. Потому что второго такого шанса у него больше не будет. Это такой шанс бывает один раз за карьеру. Ну что ж, спасибо, Серега. Это было информативно, интересно и по делу. Это был 33-й эпизод подкаста «За бортом». Он был представлен букмекерской компанией «Лига ставок», эксклюзивным официальным партнером НХЛ в России и странах СНГ. Надеюсь, эпизод вам понравился. Если да, то обязательно подпишитесь на подкаст «За бортом». А если захотите оставить хороший отзыв, то за это вообще спасибо в квадрате. Хоть мы и не знаем, как НХЛ будет этот сезон доигрывать, в котором уже перенесены 104 матча, мы, тем не менее, не сомневаемся, что это обязательно произойдет, будет сделано. Поэтому надолго не прощаюсь. Серега, пока.
Пока-пока.
Услышимся.